Радио Донбасс Реалии.
Донбасс Реалии Радио. Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 17 августа. Сегодня говорить будем вот о чем. Ситуация на Донбассе и обстрел Дружковки. Кто разнес здание СБУ в оккупированном Лисичанске? И как выжить без отопления этой зимой? Американское издание Washington Post опубликовало расследование о том, как и когда власти США узнали о готовящемся большом вторжении России в Украину и как пытались предупредить Зеленского о нем. Журналисты газеты, по их словам, поговорили с более чем 30 людьми из числа высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО. Некоторые говорили анонимно. По данным издания, уже в октябре 2021 года в Белом доме прошла срочная встреча лидера США Джо Байдена с руководителями разведки, армии и дипломатии. На ней разведслужбы предоставили план Путина по большой войне с Украиной на основе спутниковых снимков, перехваченных сообщений, разговоров с источниками. Российская Федерация якобы рассчитывала на захват большей части Украины, кроме Галичины, где население резко антироссийски настроено. За 3-4 дня Кремль рассчитывал захватить Киев, устранить Зеленского и в течение нескольких недель оккупировать остальную часть Украины. По данным издания, Вашингтон пытался несколько раз предупредить Зеленского о готовящемся нападении, но, по словам источников в Киеве, например, главы украинского МИДа Дмитрия Кулеби, без доказательств. Источники газеты также утверждали, что Белый дом был уверен, что Киев в конце концов падет. Цитата. «Хорошо, если они идут отсюда, и здесь будут тяжелые бои, можем ли мы получить оружие, чтобы остановить их? Мы его не получили. Зачем мне все эти предупреждения? Зачем мне сводить наше общество с ума?» – ответил Зеленский в комментарии Washington Post на вопрос, почему он не предупредил о большой войне украинцев. Сегодня в студии мы поговорим о том, на что рассчитывали в США, узнав о решении Путина напасть на Украину. Почему Запад не вооружил ВСУ достаточно для того, чтобы армия Российской Федерации сразу понесла огромные потери? И можно ли было вообще договориться с Путиным, чтобы он не совершал вот этого? У нас в гостях будут российский военный и политический аналитик Юрий Федоров и эксперт-международник Алексей Кафтан. Пишите ваши вопросы и комментарии в чате на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе, Фейсбуке «Донбасс Реалии». И работает наш Вайбер в текстовом режиме. Его номер плюс 38-095-151-9505. Самые интересные сообщения озвучим в прямом эфире.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
По сообщению украинского генштаба, в прошлые сутки российские войска атаковали и отступили с потерями на трех направлениях под Бахмутом. Это Солидар, Зайцево и Майорск. Под вершиной они пытались навести разведку боем, но также отступили после огневого поражения от армии Украины. Под огнем артиллерии были Шумы, Солидар и Майорск, то есть позиции и к югу, и к северо-востоку от Бахмута. Авиаудар войска России нанесли возле Яковлевки и Солидара. На Авдеевском направлении наступление шло на Невельское, там продолжаются боевые действия. Возле Маринки войска Российской Федерации ударили из авиации, по остальным позициям вели арт-огонь. Танки, ствольная и реактивная артиллерия России продолжают наносить удары со стороны Изюма по позициям украинской армии под Славянском. Под Мазановкой российские военные пытались наступать безуспешно. Под Новой Дмитровкой и Дебровным применили зажигательные боеприпасы. На границе Луганской и Донецкой областей огонь из ствольной и реактивной артиллерии велся по Переездному, Раздоловке и Верхнекаменскому. Продолжался штурм в направлении Ванадарьевки, но успеха там российские войска по-прежнему не имеют, об этом сообщает украинское командование. А вот результат ракетного обстрела Дружковки в ночь на сегодня.
Сарай разнесло. Два сарая было, там один сарай.
Никто не ожидал, ничего не ожидали. Прилетело, тревоги не было, где-то потом через минуту или через две включили тревогу. Живым остался чисто случайно, потому что если бы был бы в огороде, были, это самое разнесло. Я находился в доме вместе с матерью, потому остались и живы. Ну, мелкие стекла влетели, там, на спине тут. Серьезного ничего нету. То есть к больницу обращаться я не буду.
Есть тут у вас какие-то военные объекты? Почему именно к вам прилетело?
Военных объектов здесь у нас нет, просто частный сектор.
Начало вырастать, отравить.
Ну, в этом доме никто не жил, да.
Сильный взрыв был?
Сильный, у нас мы аж на кровати подскочили, вот на огородню аж до АТП. И у нас шифер на крыше, новый шифер, ну, полопался, трещины пошли. Очень большущая воронка. Очень большая воронка. Так что...
Но вы не думаете эвакуироваться? Ведь видите, куда прилетало?
Нет, не думаем. А куда? Сейчас везде одно и то же. Сегодня к нам прилетело, завтра еще куда-то прилетит. Это ничего не зафиксировано, ничего не... заранее не предусмотрено. Так что куда ехать? Везде одно и то же. Не нужны деньги, чтобы куда-то ехать.
Куда нам эвакуироваться уже? Кому и где мы нужны?
Собак бросать не будем.
Вот. Будем уже, как говорится, ждать, что будет, то и будет.
А в оккупированном Лисичанске было полностью разрушено здание местного СБУ. Это произошло 16 августа. Степень разрушений хорошо видно на этом видео, которое вы сейчас видите на экране, снятом на месте событий. На данный момент нет подтверждения, в результате чего было разрушено здание, но пророссийские страницы в социальных сетях заявляют о ракетном ударе со стороны вооруженных сил Украины. Кроме того, там сообщается о том, что уничтожено здание местного управления полиции, которое использовалось как штаб или командный пункт оккупационными силами. От украинского командования сообщений о произошедшем пока не поступало. Этой зимой в Донецком регионе, вероятно, не будет отопления. Именно этим, кроме обстрелов, продиктован призыв украинской власти срочно эвакуироваться. Но и в остальной части страны грядущая зима будет энергетически сложной. Например, киевская мэрия призывает людей запастись одеялами и теплыми вещами в преддверии зимы. Но мы решили поискать реальные решения, какие аварийные решения можно подготовить для себя на зиму. Мой коллега Александр Марченко разбирался, какие технологии могут применять жители многоквартирных и частных домов. Об этом мы сейчас с ним поговорим немного, и сегодня более подробно об этом читайте в тексте Саши на сайте Радио Свободы и в соцсетях Донбасс Реалии. Саша, привет.
Привет, Саша.
Ну вот обычно, когда говорят об отсутствии отопления, люди сразу представляют себе буржуйку или еще какой-то открытый огонь, костер. Но это не очень, наверное, безопасно и уместно в высотных домах. И давай для начала ответим на этот вопрос. Уместно ли покупать буржуйку или подобные приспособления жителям города?
Ну, вообще, буржуйку, конечно, приобрести можно, но не для квартиры. Например, скинуться с жителями дома, а если это ОСББ, то еще проще купить вот необходимое для создания пункта обогрева, где в случае чрезвычайной ситуации можно было бы греться, готовить еду и так далее. В квартире, конечно, это такой себе вариант, так как буржуйка будет давать много дыма, куда его выводить? Общую вентиляцию нельзя, так как можно отравить соседей. Ну, по сути, вообще с такими приспособлениями с открытым огнем достаточно проблематично это все будет для квартиры.
Хорошо, тогда что делать горожанам? Ну, вот мы видим, у них сужается выбор для жителей городов. Что может быть из реального доступного сейчас?
Да, действительно, для вот жителей городов, особенно имеется в виду для жителей многоквартирных домов, это действительно вот может быть проблема. И, ну, собственно, эксперт рекомендует по большей части вот такие следующие моменты. То есть нужно рассмотреть несколько вариантов. Первый вариант – это если по какой-то причине нет централизованного отопления или нет подачи газа, в случае, если там у человека газовый котел. Ну, например, авария на котельной, ракетный удар туда или какие-то проблемы с газопроводом и так далее. Но все остальное вот в квартире есть. И самое главное, в первую очередь, это электричество. В этом случае подойдет, собственно говоря, все, что есть в наличии. Обогреватель, да, например, которые там у многих есть в квартирах. Однако уже сейчас стоит задуматься и стоит заняться проверкой проводки, проверкой автоматов. Ну, если вот вы не разбираетесь сами, то стоит пригласить электрика, стоит там какую-то сумму на это потратить, но все-таки проверить для того, чтобы в холодный период не отключались постоянно автоматы и не было, самое главное, чтобы вот не было пожаров. Если вот нужно что-то покупать, то наиболее оптимальными эксперты называют кондиционеры, а также вот обычные такие ветродуйчики, так как они сразу же превращают электроэнергию в тепло. При этом кондиционеры, они меньше всего потребляют электроэнергии, они наиболее выгодные. Что же касается ветродуйчиков, то вот их нельзя оставлять без присмотра, также их нельзя оставлять на ночь. Есть опасность возгорания, и альтернатива им – электрический конвектор. Он дороже, но безопаснее, а принцип, в принципе, схожий. Второй вариант – это как раз если нет электроэнергии. Вот это действительно проблема. Если будут попадания в подстанции, то на ремонтные работы может уйти неделя, а может даже и две. Поэтому главный совет большинства экспертов – это пробовать куда-то все-таки уехать. К родственникам, друзьям, в другой город, в другой район. И стоит об этом подумать уже сейчас. Так как проблема отсутствия электричества приведет не только к тому, что не будет отопления, но также будут проблемы с водой и с канализацией. И, собственно говоря, там сколько-то там неделю жить в доме, где нет, например, канализации – это очень сложно. Если же человек все равно уезжать никуда не собирается, то в первую очередь нужно утеплиться. Термобелье, теплая одежда, спальники, а также вот советуется создать в квартире зону тепла. Но эксперты говорят, что лучше всего для этого выбрать либо кухню, либо ванную. А обычно кухни они небольшие по размерам, и за счет там, приготовления пищи, например, подогревания воды, ну, прогревается и сама комната. Окна желательно закрыть пленкой для лучшей термозащиты, а комната должна закрываться, и в течение там, вот, нескольких дней температура в этой комнате будет держаться. Для приготовления пищи можно использовать вот эти туристические горелки или такие вот туристические печи. Щепочница называется. Ее можно ставить сверху на плиту над вытяжкой. Топлива она совсем немножко берет. В основном это такие вот мелкие дрова. А эффективность достаточно высокая. И, собственно говоря, дыма от нее много не будет. То есть это не так, как, например, с буржуйкой. Но, однако, все равно эта проблема отсутствия электроэнергии не решит. То есть там может 2, может 3, может 4 дня. Так можно пожить. Но если кто-то хочет оставаться дольше, а электроэнергию не починили, не сделали, то вот эксперт по энергетике Андрей Закревский предлагает вот купить, например, солнечную панель, хотя бы одну. Ей нужно взять бесперебойник, зарядное, и этот бесперебойник вот нужен для инвертора на 220 вольт. Он проводил эксперимент, что одной панели вот достаточно, например, для того, чтобы зарядить все гаджеты дома и даже запустить один контур котла. Да, он проработает час, может два, если был там хороший солнечный день. Но за это время можно будет хоть немного обогреть квартиру, и на пару дней этого будет достаточно. Если же, конечно, это был котел, если же централизованное отопление, то безопасных альтернатив практически нет, разве что вот керамические газовые обогреватели, они в достаточно доступном ценовом диапазоне идут, работают от баллонов с газом. Правда, их советуют использовать в мастерских, гаражах, а не в квартирах. Но в критической ситуации, в принципе, может подойти, главное – пользоваться правилами безопасности, и нужно, чтобы были на них датчики, по крайней мере, хотя бы на углекислый газ. И также нужно хотя бы иногда проветривать комнату. Ну а в случае, если подача электричества в течение недели или двух не было, не возобновилась, то самому уже с такой ситуацией в многоквартирном доме справиться невозможно. И поэтому совет такой, что нужно собираться с жителями дома, если это ОСББ, например, или жителями района, например, и продумывать, что делать. Например, скинуться и подготовить все необходимое для, вот, для того, чтобы создать пункт обогрева. Также купить, например, достаточно такой мощный генератор. И тогда можно будет и греться, и готовить еду, и заряжать гаджеты. И также желательно сразу вот продумать, куда девать мусор и продукты, собственно говоря, жизнедеятельности. Так как канализация, скорее всего, работать не будет. Поэтому лучше выкопать яму заранее.
Я напомню, сегодня вот выйдет текст Саши со всеми подробностями и с тем, что делать жителям частных домов на сайте Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Спасибо большое. Это был мой коллега Александр Марченко. Говорили о том, как подготовиться к зиме в экстремальных условиях в Донецкой области, да и в остальной Украине, которая зима действительно обещает быть тяжелой, и представители власти этого не скрывают. Идем дальше. Из Авдеевской и Очеретинской громады гражданских уже эвакуируют в специальных бронированных автомобилях. Настолько там интенсивный огонь. Напомню, что эвакуация из области сейчас обязательная. Это означает, что в случае отказа человек берет на себя ответственность за последствия и пишет об этом заявление. Кроме обстрелов, этой зимой в Донецкой области, вероятнее всего, не будет отопления.
Это твой город. Я сделаю его еще лучше, чем он был до этого.
Хорошо, хорошо.
Не зря Авдеевка женского рода.
упертая такая, выносливая и красивая, как женщина.
Зараз цю жінку Авдіївку б'ють російські війська, а жителі евакуюються, та душа лишається тут, у спаленому і зраненому містечку. З мамою і сестричкою їде Назар. Каже, майже півроку через обстріли не виходили з підвалу.
Страшно було. Прилітало везде. І к нам прилітало. И в дом, и квартиры, и в убежище. Я как вижу всю разруху, что не осталось ни одного целого дома. У меня сердце кровью обливается.
На что вы надеетесь? Вы надеетесь вернуться? Надеетесь отстроить заново Авдіївку?
Ну, если будет возможность, почему нет? Конечно. Конечно, отстроим.
Збирає речі і Наталія. Вона виїжджає разом із старенькими батьками.
Я була все время у подвалі, а родители вот на втором этаже, потому что дедушка по состоянию здоровья в подвале быть не может. Поэтому вот они вот у меня самые храбрые, наверное, на этаже.
На что вы надеетесь?
На мир. Хочу, чтобы был мир и как можно быстрее. Может быть, переговорами нельзя столько. Они родились в войну и умирать будут в войну. Такого не должно быть.
За переселенцями приїжджають трійко бусів. Людям допомагає капелан Андрій. Що це за автобуси? Вони якісь спеціальні, так?
Так, це нам подарували також волонтери для того, щоб ми евакуювали. Вони броньовані. Вчора ми були солідарні, тому якби попали ми під таку неприємність. Ну, слава Богу, витримало. Тому безпечніше, ніж в простому автобусі.
А вам не страшно їздити сюди?
Страшно. Страшно. Дуже страшно, але надіюсь тільки на Бога, тому що людям треба допомога.
Не буде так, що переселенців просто вивезуть та кинуть на призволяще. У цьому переконує заступник начальника міської військової адміністрації Авдіївки Євген Удовенко.
Ситуація з безпекою досить таки критична. Обстріли щоденно, якщо не щогодинно. Звісно, основна частина вже евакуювалась, а ті, які залишились, вони, напевне, мають якісь, скажімо так, страхи чи що, я не можу сказати. Дехто, може, чекає там освободителі, як кажуть, що тут. Але ми працюємо постійно, у нас там вкладаються меморандуми щодо розміщення наших людей, харчування. Деякі зразу беруть на роботу, деяким шукають роботу. Ми формуємо соціальні офіси. Там вже працюють наші люди і, відповідно, в цьому напрямку ведеться робота, так що ніхто ніколи не буде кинути на призволяще.
Цього дня до Умані з-під обстрілів вивезли 17 жителів Авдіївської та 5 Очеретинської громади. А виживати під вогнем російських військ лишаються ще близько 2000 людей. Вони ризикують життям щохвилини. Вы не думаете выезжать?
Нет, милый мой, я не собираюсь. Барабаш собирается нас эвакуировать, а мы не собираемся выезжать. Лично я и говорю.
Давайте сюда, давайте.
Это бесы гремят.
Давайте
это
сюда.
Это не выстрелы. Вот это гремят бесы. Так у нас
так может дворе... все-таки выехать лучше, слушайте.
А?
Может лучше выехать все-таки.
Милый мой, куда я поеду? У меня тут квартира. В квартире удобства, туалет. Я принесу воды с улицы где-то, подмоюсь, подстираюсь. А там привезут меня где-то в интернет или в школу, бросят на матрас и хоть сдохнет.
Прилеты каждый день. Ну ничего, держимся, вот, кушать готовим. Есть каждый день жертвы, да. Вот знакомые вчера на спортивной на улице, там наступила на лепесток, оторвала стопу. С женой живем, ее родители здесь не хотят уезжать. Ну вот, как бы из-за них держимся здесь пока.
Только не живут. А как вы думаете, чем все это закончится? На что надеетесь?
Надеемся.
Да ни на что, уже надежды никакой нет, ни на что. Не знаю. Утром проснулись, да и ладно.
Російські війська прагнуть пробити українську оборону на Авдіївському напрямку. Це відкрило би їм шлях на Покровськ. А українські захисники стримують агресора у важких боях під Пісками, Водяним та Красногорівкою.
З нами воєнний політичний експерт Юрій Федоров. Юрій, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий, ну вот сегодня представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального марафона новостей сообщил следующее. Об отступлении и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом. В ближайшее время, конечно, будут очень острые события по всему фронту. Речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости, хотя, безусловно, этот фактор надо учитывать. Юрий, как это понимать? Вот сейчас в Украине многие, ну, сообщают и военные эксперты, и, в принципе, военное командование, что нарушены логистические цепочки оккупантов, очень много взрывов на складах боекомплектов, командные штабы поражаются. Вот уже и в Крыму, даже в таком глубоком тылу оккупантов сейчас взрывы, а ГУР Минобороны прогнозирует обострение, и, возможно, даже на 24 августа, на День независимости Украины. В Украине, наверное, уже доверяются очень сильно ГУР, потому что Кирилл Буданов, глава ГУР, был один из тех, кто точно спрогнозировал большое вторжение России в Украину. Как бы вы это прокомментировали? Насколько возможно действительно большое, очень острое событие? Есть ли у них на них ресурсы у Российской Федерации? Где это может быть?
Ну, ГУР действительно ошибается очень редко. Я даже не могу вспомнить, когда именно были неправильные прогнозы или оценки, данные Главным управлением разведки. Что касается того, может ли быть обострение, да, конечно, может быть, потому что враг еще не добит, не обессилен. Это надо понимать очень хорошо, потому что я прекрасно понимаю ожидания общественного мнения в Украине, которое мечтает о том, чтобы война поскорее кончилась, мечтает о том, чтобы российскую армию выкинуть из пределов Украины. Это, конечно, произойдет. Вопрос в том, когда. Я считаю, что самое опасное, для планирующих органов, для Генштаба, для Министерства обороны и политического руководства страны, любой страны, которая вовлечена в войну, это недооценка сил противника. Произошел, как, на мой взгляд, складывается ситуация сегодня. Сегодня у России уже нет сил для того, чтобы произвести какое-нибудь серьезное наступление и решить радикально изменить в свою пользу ситуацию на фронте. Это так. Но в то же время надо понимать, с моей точки зрения, что у Украины пока еще нет сил для того, чтобы обеспечить быструю и решительную победу, обеспечить такой коренной перелом в ходе войны, как об этом говорят, ну, военные историки очень любят этот термин, коренной перелом в войне. Вот такая ситуация, когда, ну, такое вот своеобразное равновесие сил имеет место, и в этой ситуации, естественно, могут быть отдельные попытки российского командования. Я думаю, что это будут уже, ну, почти наверняка последняя попытка изменить положение на фронте. Где это будет происходить, мне сказать трудно. Но мне кажется, что это будет либо попытка, значит, прорвать вот эти укрепленные районы вооруженных сил Украины под Донецком, в районе от Авдеевки до через Пески до Маринки, где сейчас, как я понимаю, вот предыдущий сюжет, как раз он был, по-моему, в Авдеевке, да, вот там будут происходить очень острые бои. Мне кажется, что русские собрали основные свои ресурсы вот именно на этом направлении, чтобы, пройдя через, ну, так они надеются, пройдя через эти укрепленные районы, выйти уже на какой-то оперативный простор. Я не исключаю какой-то попытки наступления в Харьковской области, хотя там это довольно бессмысленное занятие, ну, просто для того, чтобы отвлечь силы вооруженных сил Украины от других направлений, прежде всего от юга. В свою очередь, мне кажется, далеко не можно ожидать активизации вооруженных сил Украины на юге и, прежде всего, на правобережье. Вполне возможно, что это будет сопровождаться, или точнее это начнется с массированных ударов по командным пунктом, ну, складом с вооружением, боекомплектом, коммуникационным, вот узлам коммуникаций транспортных, тем самым мостам, чтобы их через Днепр, чтобы их окончательно разрушить. Вот такая ситуация, такое равновесие, оно, которое наблюдалось вот уже в течение, наверное, 2 недель, оно долго продолжаться в войне не может, потому что и та, и другая сторона понимают, что вот этот, вот это равновесие нужно как-то в свою пользу обратить.
А Беларусь может ожить с земли, господин Федоров, и попытка наступления на Киев очередная состояться?
Вот это, мне кажется, маловероятным. Все может быть, знаете, я давно уже зарекся от того, чтобы как-то, ну, отрицать возможность каких-то не очень понятных и нелепых действий со стороны России. Это не так. Можно ожидать любых приказов со стороны Владимира Путина, причем самых таких с военной точки зрения и нелепых. Нет, мне кажется, что основные силы все-таки сосредотачиваются для того, чтобы изменить ситуацию на Донбассе. Вот так мне представляется. Я имею в виду российские силы. Потому что был политический приказ выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Ну, на границы Луганской области, известно, вышли. А вот до того, чтобы решить эту проблему, которую выполнить приказ Путина применительно к Донецкой области, до этого крайне далеко российским войскам. Но мне представляется, что вот эта политическая задача с них не снята. Ну, а на юге, наверное, все-таки скорее русские будут переходить к обороне. Но есть и другое соображение. Есть соображение о том, что сам переход к обороне российских войск будет означать, что эти войска теряют, ну, так сказать, моральный потенциал наступательный. Они теряют волю к победе, потому как одно дело наступать, пусть с большими потерями, но все-таки как-то двигаться вперед. Другое дело обороняться, причем обороняться на чужой земле от наступающего противника, оказаться под артиллерийским и авиационным огнем. Это крайне, крайне неприятная ситуация. Тем более, что у Украины уже появились американские вот эти дальнобойные системы, появляются во все большем количестве. Ну, недостаточным пока еще для того, чтобы кардинально изменить положение дел, но тем не менее. И это они позволяют уничтожать объекты, мы уже об этом много раз говорили, просто хочу упомянуть, в оперативном тылу. Это значит, что спрятаться будет трудно.
Ну да, касательно Крыма. Я вот хотел еще вас спросить, Юрий. Вчера состоялся форум «Армия-2022», на котором выступил Путин. И сказал он следующее. Я хочу, чтобы вы прокомментировали это. В ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь Донецкой и Луганской народных республиках, четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса. А где денацификация, где демилитаризация Украины, о которых мы слышали вот все это предыдущее время? Ну вот, кстати, прокомментировал это Американский институт исследования войны. Там считают, что цель России остается неизменной – добиться смены режима в Киеве. Ну, Кремль вот устами Путина пытается скрыть свои истинные цели. А как вы прокомментируете вот вчерашнее выступление, где он действительно вот акцентирует на Донбассе? Действительно готовит он российское общество к тому, что пока что придется ограничиться Донбассом?
Ну, очень похоже на то. Я думаю, что готовится на самом деле какой-то набор возможных альтернатив, потому что с одной, ну, уже понятно, если победа невозможна, я думаю, что это доходит даже до Путина. Если победа невозможна, то нужно идти на переговоры, причем идти на такие переговоры, которые, в общем, учитывают позицию Украины. Просто так вот долдонить, как говорили и говорят до сих пор его дипломаты, там и военные, вот прекращение огня. И, соответственно, войска остаются на тех территориях, которые они контролируют. Но это, простите, для Украины неприемлемо. Это значит, что Запорожская и Херсонская области оказываются оккупированными, судьба их не определена. Поэтому я так думаю, что из этого заявления Путина следует, что он готовит некий, как говорят дипломаты, запасной вариант, смысл которого в том, ну хорошо, мы уйдем из Запорожья, уйдем из Херсонщины, но вот Донбасс наш. Вот это с таким вариантом он готов выйти, как мне кажется, может быть готов выйти к широкой публике, обратиться к западным лидерам и говорить, вот мы готовы прекратить войну, но только вот Донбасс будет наш.
Эрдоган едет в Украину не в связи с этим, что Путин созрел, и вот сейчас, кстати, я не знаю, совпадение или не совпадение, как вы считаете, что Турция начала свою военную операцию на севере Сирии, и вот Эрдоган на этой неделе собирается в Украину, не скрывается, что хочет добиться мирных переговоров между Россией и Украиной на основе зерновой сделки.
Нет, я думаю, что операция против курдов в Сирии, она к войне в Украине не имеет отношения. Просто Эрдоган пользуется случаем, когда Россия сильно ослаблена, противодействовать турецким войскам в Сирии у России просто сил нет. Там можно, конечно, разные заявления делать, но Эрдоган человек такой, который уважает только силу и, соответственно, спрашивает всегда у своих подчиненных, а сколько там дивизий у России или у Асада. Ну, а если там дивизии нет, значит, можно особенно не церемониться. Да, с другой стороны, да, Эрдоган очень хочет выступить в качестве такого миротворца, примирить, ну, я в кавычках беру это слово, Россию и Украину, добиться какого-то прекращения огня и так далее. Да, он очень хочет этого. Это укрепит его позиции и внутри страны, потому что ему грозят перевыборы в ближайшие уже, не, по-моему, в будущем году. Да? И укрепит его позиции по отношению к союзникам по НАТО и так далее. Тут, в общем, у него задач-то много. Но я-то считаю, что у Украины нет никаких оснований идти, скажем, на уступку даже Донбасса. Да, президент Зеленский говорит и постоянно говорит, и я думаю, это солидарная позиция всех политических сил в Украине, что мы в качестве первого шага на переговорах, на, так сказать, каком-то процессе урегулирования требуем вывода российских войск к линии 23 февраля. А это значит, что, ну, понятно, что это значит. А вот Путин хочет торговаться и торгуется. Давайте вот не к линии 23 февраля, а вот две области наши. Ну, наши там, этих народных республик, тут, конечно, все едино. Я бы обратил внимание вот на что. Не только идея денацификации, идея милитаризации Украины пропала из риторики Кремля, а пропала еще и вот из сообщений, которые приходят из России, из оккупированных территорий, вроде бы уже все меньше и меньше говорят, а то и вообще прекратили говорить о всех этих референдумах, которые вроде бы были намечены на 11 сентября. После этих референдумов, ну, понятно, собирались, значит, аннексировать эти территории под этим соусом. Но теперь вроде бы как-то замолчали.
Ситуация с безопасностью не позволяет, Юрий?
Ну, в Херсонской области, прежде всего, ситуация с безопасностью не позволяет. Ну, потому что какие референдумы, какие там голосования, иногда даже если не голосование, это опрос они там собирались проводить под дулами хаймерсов. А вдруг, понимаете, Херсон начнут обстреливать из хаймерсов, или вдруг танковые бригады ВСУ пойдут в наступление, а мосты будут изничтожены. И как тогда русская группировка на правом берегу, ну, она просто рассыпется, потому как там боеприпасы, накопленные рано или поздно, израсходуются, даже раньше, чем позже. Ну и тогда остается только либо капитулировать, либо вплавь через Днепр. Может, кто-то и доплывет до другого берега, или там на плоту каком-нибудь. И это все под артиллерийским огнем и под авиационным огнем. Там, кстати, очень интересные вещи происходили в последние дни. Там с помощью вот этих новых американских ракет «Харм», которые предназначены для уничтожения радиолокационных станций.
ПВО вот подавили, да, российское? Вот,
да, радиолокационных станций ПВО. Была сильно ослаблена российская система ПВО в Херсонской области. Ну, это, в общем, подготовка, я считаю, это один из элементов подготовки к наступлению. Ну, или, по крайней мере, к каким-то активным действиям авиации. Потому что если ПВО выведено из строя, оно в значительной мере действительно выведено из строя, все эти тактические, стратегические ПВО, С-300, там, по-моему, было довольно много комплектов, комплексов, выведено из строя, ну, значит, это расчищается поле для действий российской авиации, прошу прощения.
Украинской авиации. Юрий, я у вас хотел еще вот один аспект коснуться. Мы хотим обсудить вот это вот расследование The Washington Post, которое вышло буквально вчера, и достаточно оно интересное. Я надеюсь, вы с ним знакомы. Я вот для наших слушателей пару слов скажу, что это американское издание Washington Post опубликовало расследование о том, как и когда власти США узнали о готовящемся большом вторжении России в Украину, как пытались предупредить украинские власти о нем. Журналисты газеты, по их словам, поговорили более чем с 30 источниками в США, Украине, Европе и НАТО. Так вот, по данным издания, в октябре 2021 года в Белом доме прошло такое срочное расширенное заседание Байдена с разведкой, дипломатией, где все планы, которые, в принципе, и оправдались, были озвучены. Тогда РФ якобы рассчитывали на захват большей части Украины, кроме Галичины, где население якобы антироссийское очень резко настроено. За 3-4 дня Кремль планировал захватить Киев, устранить Зеленского, в течение нескольких недель оккупировать остальную часть Украины. Ну вот, что с моей точки зрения самое интересное, не знаю, как с вашей, пытался несколько раз Вашингтон предупредить Зеленского о готовящемся нападении, но в Киеве ответили, что без доказательств. То есть говорили, будет нападение, но никаких данных таких конкретных не давали. И источники газеты также утверждали, что Белый дом был уверен, что Киев падет. Зеленский ответил следующее в комментарии Washington Post. Хорошо, если они идут отсюда и здесь будут тяжелые бои, можем ли мы получить оружие, чтобы остановить их? Мы его не получили. Зачем мне все эти предупреждения? Зачем мне сводить наше общество с ума? Юрий, я... Вот такой к вам вопрос. Вы что-то новое узнали из этого расследования Washington Post, достаточно объемного? Кстати, вот наши зрители и слушатели могут ознакомиться с украинской версией, сделали перевод с украинского издания «Тексты». Можете в описании к этому видео найти этот текст. Вы что-то новое узнали?
Знаете, честно говоря, нет, потому что где-то, наверное, месяца два тому назад был опубликован на сайте, вывешен даже на сайте ЦРУ США, вывешен ну, текст лекции, которую прочитал Уильям Бернс, начальник ЦРУ, в каком-то университете. Ну, по-моему, он там учился в свое время, так мне кажется. В общем, он приехал в университет, долго рассказывал там о своей жизни, о том, что такое ЦРУ и так далее и тому подобное. Ему задавали вопросы, вот, в частности, и по тому, каким образом ЦРУ узнала о готовящемся нападении России на Украину и что тогда делали. Но некоторые детали тут новые, например, о том, что вот там в первых числах октября прошло совещание в Белом доме, где значит, разведывательное сообщество докладывало о готовящемся нападении. Потом этот Бернс рассказывал о том, как он ездил в Москву, там разговаривал с Путиным, предупреждал его о том, что мы все знаем про ваши задумки, про ваши планы, вы, пожалуйста, их отмените, иначе вам будет плохо. Ну, примерно в таком духе. Правда это или нет, тут сказать трудно, но, по крайней мере, Бернс так рассказывал. Он потом говорил, что он ЦРУ довело до сведения европейских союзников Соединенных Штатов по НАТО. Те не поверили. Ну, в общем, масса всяких таких интересных деталей. Но самое для Украины, это я считаю, самый такой очень острый вопрос на самом деле, это о том, как отреагировало руководство Украины на эти сообщения. Потому что, ну, мы хорошо знаем, что президент Зеленский несколько раз выступал и говорил, что нет, не будет нападения. Причем в том числе и вот буквально перед накануне. Я, помимо того, что вот в «Вашингтон-Пост» написано по этому вопросу, по этому поводу, что там не давали оружие, значит, я прочитал такую вещь в источниках в Украине, что Зеленский сказал: да, мы знали, но мы не хотели, ну, примерно так, я могу ошибиться немножко, но тут вам виднее. Мы знали, но я считал, что если мы будем готовиться так открыто к этому нападению, мы тогда вызовем панику в обществе, тогда начнется массовая миграция, люди будут убегать. В общем, для того, чтобы сохранить какое-то спокойствие, мы решили, ну, в общем, не беспокоить, ну, не придавать, по крайней мере, значения такого публичного этим сообщениям. Так или нет, ну, я думаю, что вполне возможно, что и так, не думаю, что Владимир Александрович Зеленский здесь будет как-то лукавить.
Юрий, я хочу понять, вы понимаете, какая была тактика США? Чего добивались США, предупреждая Зеленского о том, что вот-вот будет большое вторжение? Ну вот Бернс якобы первый рассказал, показал все вот эти вот карты. Ну и что? Они что, хотели, чтобы Зеленский уехал и держать с ним контакт в экзиле, вот с правительством Украины в экзиле, если действительно не верили, что Киев устоит, а вот рассказывают о Шатунпосте, что Киев не устоял, конечно, давай. Бы сопротивление, но не устоял. Они на это рассчитывали?
Ну, мне трудно сказать, на что они рассчитывали. Возможно, что и на это. Возможно, они хотели, чтобы вооруженные силы Украины были приведены в боевую готовность. Кстати говоря, вот буквально накануне нападения, так я понимаю, что действительно ВСУ были приведены в боевую готовность.
Были учения, да, военные проведены как раз на севере.
Да, ну да, это раз. А во-вторых, авиация, вот это очень важная вещь, потому что авиация была спасена. Первый удар, который, ну, всегда пытаются нанести агрессоры, или там та сторона, которая начинает войну в современных условиях, это выбить ПВО и уничтожить авиацию на аэродромах. Но тут произошло совершенно другое. Вот сейчас мы все лучше и лучше узнаем, все больше и больше, что буквально в несколько часов, когда уже цели были для российских ракет были заложены, и изменить их было уже невозможно, значит, тогда началось перебазирование и авиации на запасные аэродромы, и значительная часть ПВО была, комплексов ПВО была выведена с тех мест базирования, по которым били российские ракеты, попадали, ну или там авиация бомбила, и, соответственно, были спасены. И это дало очень серьезный выигрыш вооруженным силам Украины на первые, вот буквально в первые дни, потому что оказалось, что авиация еще вполне боеспособна, что ПВО действует, и российские тогда самолеты, ну, в основном истребители-бомбардировщики и штурмовики, они вовсе не так свободно могут действовать в воздушном пространстве страны. Ну, и это был один из факторов, который, в общем, позволил остановить наступление, которое планировалось там действительно за 3 дня готовились взять Киев и так далее. Так что я не могу сказать, что, и это было бы абсолютно неправильно говорить о том, что Украина встретила это нападение неподготовленным.
Господин Федоров, как вам поведение вообще Соединенных Штатов Америки? Это последний вопрос сейчас задам. Ну вот предупреждали они, да, украинские власти. Ну и что тогда дали, собственно говоря, Украине? Это военной помощи на 60 миллионов долларов. Ну, это несравнимо с тем, что сейчас получает Украина. Почему тогда так мало было, если были уверены в том, что Путин нападет, он принял решение и не вооружать Украину? И есть ли какая-то рефлексия по этому поводу, с вашей точки зрения, в Соединенных Штатах Америки, что сами виноваты тоже в части?
Ну, да, конечно. Дело в том, что разведка, и военная, и политическая разведка Соединенных Штатов дали однозначный прогноз, что Киев будет действительно взят за 3 дня. Там, ну, говорили там 72 часа или еще какие-то цифры называли. В общем, на Западе были уверены, что Украина не сможет сопротивляться. Поэтому поставлялось оружие, которое потом могло быть использовано, ну так, по крайней мере, объясняю, потом могло быть использовано в партизанской войне, ну, для того, чтобы как-то нарушать коммуникации, колонны расстреливать российской техники, воинские колонны, которые двигаются по дорогам. Отсюда поставки джавелинов. И первое же вооружение, которое поставлялось, ну, за исключением там стрелкового вооружения и так далее, это были серьезные вооружения. Это были джавелины, и потом из Европы стали поставлять НЛАУ. Все это для уничтожения бронетехники. Ну, кстати говоря, это вооружение очень хорошо себя показало, потому что действительно колонны российской бронетехники и там автомобильного транспорта, которые застревали на дорогах, их довольно успешно расстреливали. Но, повторяю, да, я считаю, вот это был колоссальный просчет западного разведывательного сообщества, угу, которые совершенно недооценили боеспособность и желание воевать со стороны вооруженных сил Украины. И, кстати говоря, недооценили и личные качества Зеленского, его окружения, потому что известно же, ему предлагали...
Да, что предлагали уехать, он решил остаться и сказал об этом сразу.
Мне не авиационный билет, мне нужно оружие.
Спасибо большое, Юрий. К сожалению, время наше ограничено. Спасибо за участие в нашей программе. Юрий Федоров с нами был, военный и политический эксперт. Присоединяется к нам Алексей Кафтан, эксперт-международник. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, ну, с вашей точки зрения, на что рассчитывал США, узнав о решении Путина напасть на Украину, ну, судя из этого расследования The Washington Post, как они видели развитие событий?
Вы знаете, когда я читал эту статью, прочел вообще это расследование с большим любопытством, конечно, с большим интересом, я должен отметить сразу несколько моментов, прежде чем я отвечу на ваш вопрос. Момент первый. Вообще вся эта статья, она прежде всего о доверии. Понимаете, она о том, что на всех этапах вот этой истории, там, с октября месяца начиная, да, постоянная нехватка доверия между союзниками, постоянная нехватка взаимного доверия между Соединенными Штатами и Украиной, постоянная нехватка доверия в рамках НАТО. И этот момент, собственно говоря, он и сыграл достаточно злую шутку с нами со всеми. Это с одной стороны. С другой стороны, теперь уже говоря о том, на что рассчитывали Соединенные Штаты. Возможно, отчасти снять с себя ответственность. Возможно, отчасти не начать, точнее, не поучаствовать в начале Третьей мировой войны. Ну, то есть, очевидные вещи достаточно. С третьей стороны, они повели себя так, как они вели себя неоднократно, делясь неким кусочком информации, предлагая поверить на слово, причем не только Украине, но и своим европейским союзникам. Вот, то есть здесь была, безусловно, сложная игра, сложная для всех сторон. Но со стороны Соединенных Штатов это, возможно, была и попытка как раз обойтись малой кровью в том смысле, что, ну, давайте, вам ждет, то есть на вас собираются нападать, ну, делайте что-нибудь, например, сдавайтесь.
Ну и сейчас мы видим по прошествии времени, вот эта тактика США, ну, если я не ошибаюсь, она не оправдалась, да, то есть и сейчас поведение во многом политического класса США объясняется тем, что они хотят вот эти репутационные проблемы решить, поддерживая Украину. Я прав?
Я полагаю, да. Дело в том, что, опять-таки, я достаточно давно в журналистике, уже больше 20 лет, и должен обратить внимание на то, когда это расследование было опубликовано. Сейчас в Соединенных Штатах полным ходом идет избирательная кампания, да, мы знаем, промежуточные выборы в ноябре, и Белому дому многое нужно объяснить. И учитывая то, сколько здесь комментариев от людей, которые обычно комментарии дают очень неохотно, я полагаю, что не со стороны редакции Washington Post, а со стороны Белого дома, со стороны правительства Соединенных Штатов, это во многом элемент избирательной кампании. Показать прозрачность, расставить точки над «и» и изложить свою версию событий.
Судя по этому расследованию, с Россией можно было договориться о том, чтобы она не вторгалась в Украину или дело решенное? Ну, там много о том, как ездили и Бернс, и Блинкен встречался с Лавровым, и звонил Байден Путину. И пытались договориться, и вроде бы же, помним, Синди Шерман, да, и представитель Рябков от... То есть были такие переговоры или видимость переговоров? Россия хотела так договориться или вот играла какую-то роль перед тем, чтобы выиграть время для нападения на Украину?
Вы понимаете, я полагаю, что в отличие от европейцев, в отличие от представителей элит Западной Европы, и в какой-то мере Центральной Европы, Соединенные Штаты прекрасно понимали один момент, тот, который, в общем-то, нам хорошо известен. В политическом лексиконе России не существует слова «диалог», не существует слова «компромисс». Да, то есть это формула «ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак», в том смысле, что это диктат и подчинение. Во всех остальных случаях это имитация. Если Россия вступает в переговоры, она с большой долей вероятности их имитирует. С одной стороны, если не имитирует, значит, она вынуждена их вести с тем, чтобы выиграть время, укрепить позиции и так далее, и так далее. Но так или иначе, это все завершается тем, что еще один принцип современной российской, да не только современной, в общем-то, внешней политики, это отрицание принципы международного права, соглашения должны выполняться. Я полагаю, что Соединенные Штаты, возможно, и искренне пытались что-то сделать, но они понимали, учитывая тот объем информации, который предоставили руководству США разведывательные службы, они понимали, что это дело решенное. Если вы помните, была история с тем, как переводить слово imminent, да, неизбежное вторжение или близко к неизбежному. Вот тогда Соединенные Штаты сделали уступку достаточно символическую, сказав, что больше не будут слово imminent использовать в отношении вероятного российского вторжения.
Что это значит для России, вот такой, ну, имидж в глазах США и в глазах, я так понимаю, большей части Запада, недоговороспособных, ну, тех, которые не готовы вести переговоры? Ведь поменялось отношение, мы сейчас видим, после 24 февраля. Можно ли говорить о каких-то долгосрочных последствиях для, ну, дипломатии Российской Федерации, что никто никогда не будет разговаривать с Путиным, не будет воспринимать его гарантии всерьез, его слова всерьез? Потому что, ну, вот, допустим, тот же, если я не ошибаюсь, Шойгу сказал, что не будет нападать американскому чиновнику, кажется, Бернсу, тоже об этом есть в этом расследовании. Соврал, получается, да? Ну, тут есть далеко идущие последствия для России?
Первая ремарка. Понимаете, все это расследование, опять-таки, все поведение России, оно прекрасно иллюстрирует давнюю формулу Сунь-цзы. Война – это путь обмана. Это к вопросу о том, соврал Шойгу или нет. Вот. Что касается долговременных последствий для России, опять-таки, если не брать во внимание долговременных санкций, если не брать во внимание понимание Западом, что с Россией дело иметь нельзя, нужно принимать во внимание, что мир – это не только Запад. Да? То есть сейчас Россия оказалась в той ситуации, когда ей приходится очень дорого платить за лояльность или хотя бы за дружественный нейтралитет. В дальнейшем эти ставки будут возрастать. То есть нужно понимать, что остается практически вся Африка, остается Ближний Восток, Дальний Восток, остаются социалистические или склонные к социализму режимы Латинской Америки. Вот. То есть это достаточно большой кусок мира. Единственное, что это те страны, которые будут либо доить Россию все сильнее и сильнее, пользуясь такой возможностью, либо будут имитировать дружбу, опять-таки пытаясь получить некие дивиденды с этой имитацией.
Ну и такой вопрос я спросил про Россию, как изменилось отношение США, а с Украиной? Ну, мы видим, что западные, Америка, да, предупреждали они, непонятно чего, кстати, они хотели от Владимира Зеленского, чтобы он лучше подготовился, чтобы он уехал куда-то, чтобы был в безопасности. Но предупреждали о готовящемся вторжении и обманулись они в своих расчетах, думали, Киев не выстоит, Зеленский уедет, Зеленский остался, Киев выстоял, лишь незначительная часть территории украинской сейчас оккупирована, и то с перспективой ее деоккупации. Какую роль сейчас Киев играет во внутренней политике Соединенных Штатов Америки и вообще вот это союзничество? Вот неожиданное поведение украинских властей, насколько оно изменило политику по отношению к Украине, американскую?
Ну, смотрите, учитывая то, что сейчас продолжается избирательная кампания, я вернусь к этому моменту. Украина так или иначе неизбежно становится фактором и в третьей подряд избирательной кампании Соединенных Штатов. От этого никуда не деться. Сейчас мы пользуемся двухпартийной поддержкой, и это факт. Что касается перспектив, ну, многое зависит от того, к чему приведет расследование в отношении Дональда Трампа, вообще останется ли фракция Трампа одним из центров влияния в республиканской партии. В целом же сейчас есть понимание на американской стороне, что поддержка Украины соответствует геополитическим интересам Соединенных Штатов. Здесь ничего не поменялось. И навряд ли поменяется со сменой состава Конгресса. В то же время нужно понимать, что для Соединенных Штатов сейчас приоритетной целью все-таки является сдерживание Китая. От этого он тоже никуда не девается. И вопрос в том, как нащупать баланс между предельным ослаблением России и созданием рабочего альянса между Россией и Китаем. Да? То есть Китай сейчас всячески доит Россию буквально, с одной стороны, с другой стороны, стараясь все-таки избегать перехода красных линий, за которыми начинается реальное введение там, вторичных санкций, к примеру. Вот. Если удастся вот этот фактор Китая сдерживать хотя бы в нынешних рамках, тогда дальнейшее ослабление России и нарастающая помощь Украине сделают свое дело, безусловно. Но пока мы опять-таки на развилке. То есть мы все эти годы двигались от одной развилки к другой. Сейчас мы подходим к очередной.
А в чем она заключается, эта развилка?
Эта развилка заключается в том, ну, в добавку, безусловно, к нашей стойкости, в добавку к тому, как будут развиваться события на фронтах, в добавку к тому, насколько сильно будут нарастать панические настроения в окружении Путина, нужно еще понимать, что все-таки конфронтация между Китаем и Соединенными Штатами, она является достаточно, она имеет реальные перспективы. Вопрос в том, в какую форму эта конфронтация приобретет в ближайшие годы. Вот. И это первый момент. Второй момент, точно так же, как в начале 90-х, там 90-91 годы, правительство Соединенных Штатов было буквально в ужасе от распада Советского Союза. Я полагаю, что оно не менее будет озабочено, скажем так, возможностью распада Российской Федерации, как, может быть, косвенного, но все-таки следствие проигранной войны в Украине.
Там такую опцию даже не рассматривают сейчас. Как вы чувствуете или видите?
Смотрите, сейчас на данный момент, что называется, голова другим забита. Но так или иначе, нужно понимать, что Российская Федерация, она совершенно не монолитна. И в еще довоенные времена там только этнических потенциальных конфликтов было около 60. Внутреннее напряжение всегда нарастает. Вот, понимаете, просто российская история. Маленькая победоносная война как способ разобраться с внутренними проблемами, там, экономическим кризисом, социальным, там, межэтническими конфликтами, да, она всегда была очень заманчива для российского руководства, но всегда оборачивалась крахом империи. Так что этот риск, так или иначе, он имманентно присутствует и в нынешней ситуации. Вопрос, будет ли этот риск реализован или не будет.
Спасибо большое, Алексей, за участие в нашей программе. Рады вас видеть были. Алексей Кафтан с нами был, эксперт-международник. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко и Владислава Савкова готовили для вас этот эфир. Больше можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Подписывайтесь там на нас, там вы можете связаться с нашей командой. Еще одна форма связи — наш Вайбер +38 095 151 95 05. Мы получаем ваши сообщения. Пишите, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Удачи, до завтра.